Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» и ЖАСК. Меня зовут Марина Галачева. Мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И тема дня нашей сегодня – это банкротство физических лиц. Какой должник может объявить себя банкротом и какие последствия банкротства? Хотелось бы задать вам вопрос. Берете ли вы в долг и вообще как-то сталкивались ли с такой ситуацией? Вот разбираться с этим вопросом мы сегодня пригласили руководителя юридической компании Дмитрия Филатова. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, и поэтому, если у вас, друзья, есть должок, который вы, может быть, не знаете, как отдать, то вы можете сегодня и спросить у нашего эксперта. Я надеюсь, что вот какие-то важные ответы на вопросы получим. Ну, а, в общем-то, если говорить про банкротство физических лиц, мы подготовили небольшое досье вообще по количеству этих историй в нашей стране. Давайте послушаем.
Досье комсомолки.
660 тысяч граждан России могут претендовать на статус потенциального банкрота. Именно столько проблемных клиентов российских банков, имеющих займы, насчитали аналитики Объединенного кредитного бюро. Они проанализировали персональные данные 47 миллионов заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в бюро. К потенциальным банкротам были отнесены граждане, имеющие долг более 500 тысяч рублей и просрочки платежа 90 и более дней, хотя бы по одному кредиту. Согласно статистике, на 1 января 2017 года зафиксировано 24 258 дел о банкротстве физических лиц.
Ну, это небольшая информация по поводу темы. Наверное, в общем-то, первый вопрос. Кто может быть признан банкротом?
Любой гражданин России может быть признан банкротом, если у него есть соответствующая задолженность, неплатежеспособность, и при этом сам он дееспособен. Условно говоря, рассматриваем среднестатистическую ситуацию, не берем в расчет, например, тех, кто не платит по алиментам. По алиментам, спасибо, обанкротиться нельзя, так что отцов не обрадую. Нельзя обанкротиться по ущербу, нанесенному умышленно. Вы не можете... Вам не понравился сосед с Гелендвагеном, вы утром вышли, разбили битую его машину и думаете, обанкрочусь. Нет, так нельзя.
То есть все равно придется выплатить.
Да, за уголовное преступление, за нанесение ущерба здоровью, имуществу умышленно, вам все равно придется заплатить. Все остальное, долги, коммунальные платежи, даже налоги списать можно.
Хорошо, а вообще с какой суммы долга человек может инициировать свое банкротство?
Технически с 500 тысяч, но есть... Статья также и постановление пленума, что если ваш долг меньше, но при этом вы точно докажете свою неплатежеспособность, у вас нет источника дохода, имущества нет, возможно, у приставов уже против вас есть исполнительное производство, которое завершено из-за того, что взыскать с вас нечего, вы также можете подать это заявление. Ну и в некоторых случаях есть альтернативные методы. Например, у вас 450 тысяч долга, но вы не учли, что можно списать и коммунальные платежи, и там у вас тоже задолженность. Таким образом, я думаю, начиная от 300 тысяч, имеет смысл задумываться о банкротстве.
То есть, если нет возможности погасить. А вообще, если говорить про категории граждан, кто чаще всего оказывается в такой ситуации и вынужден столкнуться с банкротством?
Половина клиентов – это, к сожалению, бабушки, которые взяли кредит не для себя, для внуков, для детей. Вот самый мой первый клиент, большое спасибо ей, она мне даже письменное разрешение на нее ссылаться дала. Надежда Александровна, привет, если слушаете. Бабушка взяла кредит, чтобы заплатить внукам за учебу. За 3 года кредит разросся очень сильно. А бывает, что идут поручителями эти самые бабушки. Бывает, что берут кредит, покупают машину детям, у которых свадьба. И чаще всего, к сожалению, потом о своих родителях забывают. Вот она сидит с этими долгами, пенсию из нее вычитают и ничего сделать не может. Вторые по популярности – это у нас люди, которые брали кредит на машину, на бизнес. В печально известном 2014 году, иногда и в валюте, и конец 2014 года по ним очень больно ударил. Ну и последние – это те, кто просто погорел, например, в телетрейде. Бабушка отдала все деньги поторговать на Форексе. Ей, разумеется, не объяснили, что это, по сути, уровень казино. Она погорела, денег не осталось, квартиру заложила, все плохо.
Хорошо, друзья, вот еще раз напомню номер нашего телефона 94-50-94. Если у вас есть вопросы, то вы можете их задавать. А вообще, какой алгоритм действий при желании человека объявить себя банкротом? Что нужно делать? То есть я понимаю, что первое – это понять, что ты уже не сможешь рассчитаться, и вот тогда что необходимо предпринять?
Вопрос. Если помогает вам юрист или как самим?
Ну, давайте рассмотрим два варианта.
Если сможете постараться сами, ну, советую поискать в интернете или в арбитражном суде. У нас этот суд находится на Свердлова 26, который занимается банкротами. Образцы. По образцу смотрите, какое заявление. Затем в кодексе смотрите страшный список на 1,5 страницы документов, которые вам нужно собрать. Собираете их. Причем некоторые документы, например, справка о том, что вы не индивидуальный предприниматель, действуют только 5 дней. Платите 25 тысяч депозита, увы, и 300 рублей госпошлины. Все это подаете. Если повезет, примут сразу. Если не повезет, оставят без движения, напишут вам, какие у вашего заявления недостатки. И еще вам нужно будет найти для себя финансового управляющего.
Ну, то есть я так понимаю, что это достаточно трудоемкий процесс, если ты сам это делаешь.
Ну, я не привык людям навязывать свои услуги. Вот приходит ко мне человек и говорит, что он нанять юриста не может, но помочь надо. Ну ладно, я ему за скромную сумму, я ему напишу это заявление, все составлю. Но 9 случаев из 10, к сожалению, что он подаст, сходит на первое заседание, вернется ко мне со словами примерно: «Я понимаю, что суд по-русски говорит, но что он говорит, я, к сожалению, не улавливаю».
Ну, то есть это как, ну, если отстраниться от того, что, в общем-то, вы занимаетесь юридическим делом, все-таки более оптимально или с результатом это обращаться к специалистам?
Для обывателя сложновато все это провести.
Ну, а в вашем случае, что вы тогда делаете? Тот же самый процесс, просто умеете слышать, что говорят в суде?
Ну, соответственно, да, мы знаем уже, что надо собрать, знаем некоторые нюансы.
Хорошо, а какие последствия вообще для человека, скажем так, которого признали банкротом?
По списку. Но большинство этих последствий очень условное. Например, человек, который признан уже банкротом со списанием всех долгов, если он пойдет в банк брать кредит, он обязан показать им решение, что он был признан банкротом не раньше, чем 5 лет назад. И, скорее всего, банк, кроме как под залог, кредит ему не даст. Мы даже для интереса пробовали и попросили одного нашего банкрота сходить в пару банков, попросить кредит. Под залог, конечно, согласились, так нет. Но человек, который на грани банкротства, его кредитная история и так в таком состоянии, что навряд ли ему дадут кредит. Многого не потеряете. Второе. В некоторых случаях, не всегда, во время процедуры банкротства суд может вынести определение и запретить вам выезжать за границу. Но человек, который банкрот, у него и денег нет, и, скорее всего, приставы ему уже и так закрыли этот выход. Ну и последнее. Человек не сможет стать директором предприятия. Как я обычно шучу, говорю клиентам: ну что ж, о мечтах стать директором «Газпрома» вам придется забыть.
Что? Ваши клиенты?
Смеются. Ну, никто из этих людей, пострадавших, не собирается собственное дело заводить.
Хорошо, но если, как говорится, о банкротствах, иногда есть такое предположение, что это делается, деньги вроде есть у человека, а он не хочет платить. Бывают ли такие случаи? Как-то вы с этими...
У меня за все это время был случай такой, пожалуй, один. Ну, у человека все прекрасно, с моей точки зрения, то есть ничего нет, долги есть, мы все подтвердили, все сдали, рассматриваем. А потом, оп, катер в Воткинске. Я сейчас это предвижу, вот один из нюансов. Этого не написано в законе, но обычно на банкротов я еще беру справку в ГИМС, нет ли маломерных судов, вот, чтобы не повторилась ситуация. Потому что суд, естественно, счел, что банкрот намеренно утаил наличие у него имущества с хорошей стоимостью.
Хорошо, а за это какая ответственность, если умышленно?
Если будет доказано, что человек умышленно утаил имущество и доход, он не может быть признан банкротом, ему откажут.
Хорошо, друзья, мы продолжим нашу интересную тему, но после паузы, у нас сейчас 2 минуты перерыва, так что если у вас есть вопросы к нашему гостю, вы можете их задавать 94-50-94 или пишите на Viber 8-912-007-0806. Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Я напомню, что мы сегодня говорим про долги. И берете ли вы в долг, спрашиваем вас по телефону 94-50-94. Или, может быть, вы уже сталкивались с ситуацией банкротства. И как раз вот на эти вопросы, как это сделать, и насколько это правильный путь, и как быстро по нему пройти, мы сегодня разговариваем с Дмитрием Филатовым, руководителем юридической компании. Еще раз напомню, телефон наш 94-50-94. И также Viber 8-912-007-0806. Ну, а вот еще по поводу кредитной истории, то есть если банкротство было признано, то все, кредитная история навсегда будет запятнана.
Ну, технически не сама кредитная история, просто банк всегда проверит, что вы были банкротом. Есть ли смысл банку давать в долг человеку, mm-hmm. который знает, что если что, он может через несколько лет слезть с этого крючка?
Mm-hmm. Хорошо, а вот если при оформлении даже банковского кредита заемщик указал какие-то данные, например, о своей зарплате неверно, то суд о признании его банкротством не выиграет?
За это вы не получите никаких проблем при банкротстве.
Угу.
Ведь суду гораздо важнее то, какое у вас имущество сейчас и какая у вас зарплата сейчас. Если вы докажете, что сейчас вы не можете платить, и ваше банкротство само непреднамеренно, вы не под подушку спрятали себе все деньги, вы обанкротиться сможете.
Вообще, насколько часто к вот вам обращаются? И вообще, насколько это правда сейчас тема актуальна? И, это первый вопрос.
У нас примерно, по моим прикидкам, если у вас, как у гражданина, нет ни одного долга, ни ипотеки, ни кредитной карты, то вы, наверное, богаче половины населения России. У нас очень много людей с долгами, вопрос актуальный. Это асимметричный ответ законодательства на то, что долгов, исполнительных листов, коллекторов сейчас очень много. Причем иногда у человека ничего нет, а его долг уже продается, исполнительный лист, как будто он что-то значит. Таким образом, получается из экономики эти долги вычеркнуть.
Угу. Хорошо, а вообще вот этот закон, который был принят в 2014 году, насколько он помогает сейчас какие-то вот эти вещи решать?
Если мне память не изменяет, в конце 2015 года он заработал, после этого корректировался он не раз. Например, вознаграждение финансовым управляющим подняли с 10 до 25 тысяч. Ну, в принципе, он работает, конечно. Хотя нюансов и сложностей очень много.
А вот какие нюансы?
Самый тяжелый и больной вопрос – это сколько денег нужно потратить банкроту на свое банкротство, при том, что он вроде бы банкрот, откуда ему взять деньги?
Да, вот как раз эту тему мы хотели поднять, по поводу именно расходов. Как выстраивается вся эта система?
300 рублей госпошлина. Раньше была 6 тысяч, сейчас спасибо, поправили. 25 тысяч нужно положить на депозит суда, это деньги, которые получит финансовый управляющий, когда успешно завершит вашу процедуру. Еще вам потребуются дополнительные расходы, как минимум около 10 тысяч на публикации, что вы банкрот. Зачем это делается? Это позволяет даже тех банки и тех кредиторов, которые не заявятся в ваше дело, потом завернуть назад. Допустим, вас признали банкротом, какой-то банк обратится и говорит, а мои требования в этом деле не учтены. На что получит ответ? Читайте ведомости, читайте Коммерсант, вы должны были отследить, что ваш должник банкротится, ничего не скрывается. Но проблема еще состоит в том, что финансовый управляющий, учитывая объем работы, который он должен сделать, и учитывая, что эти 25 тысяч он получит только в конце, и, разумеется, заплатит с них со всех налоги, это то, о чем все знают, за 25 тысяч они не очень хотят работать. По большому счету, я больше чем уверен, вы сейчас за эту сумму не найдете себе финансового управляющего. Технически они могут попросить из-за дополнительной услуги дополнительные денежные суммы. Ничего с этим не поделать, поэтому находить финансового управляющего, соответствующее СРО, которое даст вам человека, и договариваться с ним о сумме банкротства, о процедурах, о количестве оказанных услуг надо заранее.
Хорошо, а вообще вот я сейчас думаю о том, что вот вы сказали, что когда уже 300 тысяч, то надо думать о том, чтобы начинать процесс банкротства. А вообще, каким образом, например, можно себя или обезопасить, или как-то по-другому, чтобы это развернулось, вся история? Как вообще действовать, если ты понимаешь, что ты не можешь платить? Даже если, банкротство – это уже последний шаг, да? А до этого момента?
Банкротство – последний шаг, но иногда он самый правильный. потому что я очень часто встречаю людей, которые действуют так, как действовали раньше, когда банкротства не было. Просто платят каждый месяц какую-то сумму приставам из разряда «я же плачу 5-6 тысяч», и меня не трогают. При этом человек не всегда понимает, что, грубо говоря, он платит в основном только проценты, а основной долг-то только растет, он не избавляется от долга. И потом он удивляется через год, когда просит выписку, и понимает, что должен уже не 400 тысяч, а 500, хотя вроде бы платил.
Ну, то есть вообще такие случаи, ну, это как бы от неграмотности, да, человека, или по какой причине?
Ну, пока еще банкротство не такая популярная тема, не все понимают, как это. Плюс спасибо большое нашим коллекторам, которые... Люди, которые меня обслуживаются, и им постоянно звонят коллекторы, я разрешаю им перенаправлять всех на мой телефон. Какие они рассказывают вещи, это просто фантастика. Самая любимая их фраза: «Вы же понимаете, что банкротство не освобождает от долгов». Я не знаю, откуда они такое взяли. Суть банкротства как раз и есть в том, что, цитирую определение, «освободить гражданина от всех финансовых обязательств, включая незаявленные». Откуда они взяли фразу, что банкротство от чего-то не освобождает, не знаю. Но люди у нас очень сильно запуганы.
Ну, то есть верят, и в итоге, как сказать, в стрессе могут что-то не то делать начать, да? Хорошо, а вот если говорить вообще вот про вашу практику, сколько дел, ну, скажем, есть ли такие дела, которые, ну, вы не можете привести к банкротству человека?
Таких не было. Есть, правда, затянутые дела, которые мы начинали еще в конце 2015 года. Соответственно, заранее я говорил клиенту, что еще 100% не знаю, как это делать, и будет долго. Большинство из них я завершил, но еще 2 человека в процедуре. Мне на самом деле стыдно перед ними, что это заняло так много времени, но благо в этом году все будет закончено.
Хорошо, ну еще вот, я не знаю, вот, ну все-таки в каких случаях этого не может произойти банкротство? Это только то, что есть какое-то другое имущество, или по каким еще критериям оценивается? Чтобы этот процесс не закончится, дело не выиграет.
Ну, когда может не быть банкротства? Когда установят, что вы скрыли свое имущество. Когда выяснится, что у вас доход такой, что долг можно просто реструктуризовать. Ну, я обычно людей, которым можно реструктуризовать долг, мы либо выходим так, чтобы все-таки была реализация, либо не работаем, потому что если у человека такой большой доход, что реструктуризовать можно, обычно процедура того не стоит. Естественно, есть категории долгов, которые списать нельзя, которые я говорил, например, алименты.
Хорошо, ну а вот так вот какие-то были в вашей практике интересные истории, когда ну просто как-то вот все это развернулось интересным образом?
Самые интересные истории были, когда случается конфликт финансового управляющего и непосредственно банкрота. Потому что стараюсь предупреждать их обо всем, но не всегда все вспоминаю. Например, на следующий же день после признания человека банкротом и начала реализации имущества финансовый управляющий блокирует человеку все карты. Как это обычно происходит? На карте появляется долг порядка 40 миллионов. И иногда непринужденный банкрот утром встает и видит смс-ку, что у вас долг минус 41 миллион, бежит в банк, ему подтверждают «да». Это интересная история получается. Сейчас я, конечно, их предупреждаю заранее.
Но помню, почему это получается? Вот я даже
таким методом блокируют карту, чтобы банкрот точно ей не воспользовался и не взял кредит. Потому что он должен на следующий день передать все карты управляющему. И вот когда не передает, допустим, они их таким образом блокируют заранее.
То есть это просто как информация о том, что все, человек у него...
реально этого долга нет.
Ну, просто... реально у этого человека был 41 миллион, или это просто вот такая цифра, чтобы...
Нет, это просто такую цифру показывают.
Ну и в этом случае вам потом звонят и спрашивают: «Боже, вы мне попытались помочь, и что же это теперь?»
Да, звонят и говорят: «И что мне теперь делать?»
Ну, это вы просто уж рассказываете. А есть еще какие-то вот, ну, нюансы интересные, которые так живут?
Бывает ситуация, когда уже человек, который банкрот, он отказывается от банкротства. Причем по очень глупой ситуации, мне все еще непонятно, зачем они это делают, когда вроде бы все, уже процедура вот-вот начнется, у нас последнее заседание, мы сейчас признаем, и он приходит и говорит: «Знаете, у меня мама влезла в кредит, она мои долги по большей части закрыла, так что пишите заявление, мы закрываем дело». У меня обычно глаза по 5 рублей, я думаю, зачем?
Зачем это вы себе вопрос задаете, зачем я ввязался в это дело, или зачем вы это другой
я
человек?
Я не понимаю, как можно так маму подставить.
Понятно, то есть потом она к вам снова также может и прийти. Хорошо, друзья, берете ли вы в долг и вообще что делать, если вы и можете его выплатить? Мы сегодня вот разговариваем с моим гостем, руководителем юридической компании Дмитрием Филатовым. Если у вас есть вопросы, то вы их можете задавать по телефону 94-50-94, ну или пишите на Viber 8-912-007-0806. Сейчас у нас небольшая пауза, 4-минутная, мы вернемся, у нас есть еще что вам рассказать, так что слушайте нашу программу. Итак, мы снова в эфире. Вот, как сказал мой гость, что если у вас нет долгов и хотя бы 2000 в кошельке, то вы богатый и счастливый человек. Хочу вам сказать, что это про меня просто. Поэтому хорошая новость дня. Ну, а мы говорим сегодня про банкротство физических лиц. И по статистике действительно очень много людей, у которых есть долги. Так вы можете задать нашему гостю вопросы, как сделать так, чтобы, ну, я не знаю, решить этот вопрос. В нашей студии руководитель юридической компании Дмитрий Филатов, наш номер телефона 94-50-94, и у нас есть дозвонившийся. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Алло, добрый день, да. Вот хотим услышать ваш вопрос, спрашивайте.
Ну, я не так давно подключился к вашему радио, случайно сел в машину, услышал, и этот вопрос меня несколько серьезно интересует. Вот прозвучало, да. Буквально с того момента начал слушать. Когда сказали, что при банкротстве все-таки списываются все долги, то есть я остаюсь абсолютно чистым, без долгов, если меня признают банкротом. Но если я правильно понял и прочел и истолковал закон о банкротстве физических лиц, мне кажется, это не совсем так. Потому что, вот смотрите, элементарная ситуация. Сегодня у меня есть все условия для того, чтобы я был признан банкротом. На мой взгляд, так кажется, и некоторые юристами, с которыми я консультировался, в принципе, это признают. То есть у меня есть определенный долг, который на сегодняшний день я не могу погасить в силу того, что, ну, так случилось, да? Есть долги, есть и судебные иски, есть ограничения, точнее, не ограничения, а уже ополовинивание, реально будем говорить, заработной платы. И из собственности, кроме, условно говоря, кровати старого пианино и квартиры, которая находится сегодня в залоге у компании, у которой я ее приобрел, естественно, выплачиваю пока еще и туда тоже, там, ипотека, не ипотека, а по сути-то, ну, как называется, долевое участие в строительстве было со строительной компанией, поэтому она находится сегодня в залоге у банка. Причем банк пытался у меня ее в свое время, уже в прошлом году, в начале этого года, забрать как раз именно за долги по оплатам и так далее. То есть, ну, в график сейчас вошли, но есть по другим нескольким банкам, там 4 или 5 даже кредитных историй, которые на сегодняшний день в долгу.
Но и вот если ваш вопрос.
Вопрос. Все, состоялось решение, меня признали банкротом. И понятно, что управляющий пытается продать мое имущество, которое по законодательству можно делать. И, в общем-то, не решая вопроса погашения, ну, будет там 5% решает, там продаст там шифонер, за этот дом, говорят, телевизор, еще что-то, и все. Значит, остается долг, мой, допустим, 3 миллиона рублей. Да? Это меня признают банкротом, управляющий со мной решить ничего не может, как бы берет на контроль мои расходы, да, они сегодня вынуждены, расходы, которые есть, через какое-то время, то есть я банкрот, вы меня признали, не мы, закон меня признал банкротом, через два года у меня изменяется ситуация, я нахожу себе другую работу, либо занимаюсь бизнесом, и вы хотите сказать, что все те долги, которые были определены мне во время признания меня банкротом, я не буду платить?
Нет, не будете. У меня на руках есть решение, где, соответственно, все эти обязательства снимаются. Есть человек, который уже банкрот полтора года, и хотя его состояние улучшилось, появилась работа и так далее, ничего с него не взыскали.
И воспользоваться далее кредитами я также могу, с учетом того, что на сегодняшний день мое положение, состояние и так далее будет другое, да?
Про кредиты можно забыть, потому что вы в течение 5 лет обязаны, когда придете за кредитом, показывать банку решение о признании вас банкротом. Да и банк сам проверит на сайте арбитражного суда. И учитывая, что вы банкротились, он даст вам кредит, ну разве что под залог.
Хорошо.
Я понял. То есть
Все, вот, ну, да, всяком... кредит вы не сможете взять, но если у вас там улучшится как-то ваше состояние, вам уже не придется платить, да, этот долг. Вот я не знаю, все правильно.
Спасибо. Ага,
спасибо. Да, спасибо, Сергей, спасибо за звонок. Вот такая небольшая у нас мини-консультация получилась в прямом эфире. Друзья, 94-50-94, вы также можете дозвониться, задать вопрос нашему гостю. А вообще может ли в суд с признанием должника банкротом обратиться кредитор?
Может, иногда обращаются, но очень большого смысла в этом нет. Если у должника есть имущество, есть деньги, то кредитор через суд, через приставов и так может все это вытянуть. А если у должника нет денег, то возникает такая ситуация, что кто подает на банкротство, тот и вносит, например, депозит на расходы по делу о банкротстве, на вознаграждение финансового управляющего. Какой смысл кредитору платить на расходы по этому делу, если он ничего не получит? У меня есть пример. Налоговая подала на человека о признании банкротом, дело дошло до самого конца, но встал вопрос, за чей счет банкет, кто оплачивает? Они, естественно, оплачивать отказались, и суд дело остановил.
Угу. То есть им это невыгодно просто?
Нет смысла.
Хорошо, а вообще вот у многих вопросов волнует, это финансовые управляющие, да, вот когда передают дела человека, да, ну то есть как все это происходит, вся эта процедура взаимодействия?
Ну, соответственно, финансовый управляющий забирает у вас все банковские карты. После этого заводит специальный счет. Все деньги, которые вам приходят, например, пенсия, приходят на этот счет. Многим это, кстати, не нравится, потому что им каждый месяц приходится самим у финансового управляющего получать довольствие. Например, прожиточный минимум, возможно, чуть больше. Например, у бабушки есть необходимость покупать дорогие лекарства, это подтверждено. Соответственно, ищет имущество должника. Если его нет, то нет. Если есть, то с аукциона оно реализуется. Проводит собрание кредиторов, уведомляет всех. У финансового управляющего очень жесткие сроки на уведомление. Соответственно, если он хотя бы на день пропустит отправку письма, у него достаточно серьезные санкции, вплоть даже до, в случае пары таких ошибок, вопроса о снятии лицензии. А попасть в СРО и получить соответствующий статус и соответствие – это непросто. После того, как все это будет сделано, реализация имущества завершена, финансовый управляющий присутствует на заключительном заседании, выносится определение, что он получает свои деньги с депозита, и вы с ним прощаетесь.
Хорошо, вот еще по поводу, кстати, вопроса реализации имущества. Какое имущество, ну, точно не будет реализовано? И как вообще, что продается, что не продается?
Сейчас вспомню. Три вида имущества точно реализовать нельзя. Квартира единственная или дом, если он не в залоге. Угу. Если он в залоге, то даже если вы там живете с детьми, увы, залог – это фактически собственность банка.
Ну, это то, что вот сейчас наш слушатель звонил, у него получается как залог, да, там ипотека.
Да, залоговую квартиру, конечно, заберут, угу, реализуют. Угу. Причем на те деньги, которые пойдут с ее продажи, тот, кто держал это в залоге, имеет приоритетное право. Соответственно, ему эти все деньги будут выплачены. Только если останется, это поделят на оставшихся кредиторов. Затем нельзя реализовать, ну, личное имущество, необходимое для жизни, ну, совсем личное. И, разумеется, в некоторых случаях нельзя реализовать, например, имущество, необходимое для заработка. Допустим, человек работает в такси, и у него автомобиль. Это не тот случай, когда он быстренько устроился в такси, а когда он, у него есть документы, что он работает, это его единственный заработок уже последний год. Тогда машину реализовать не получится. Нельзя человека лишать единственного заработка.
А есть случаи, насколько я знаю, люди пытаются, ну, понимать, что у них сейчас долги, и вот такая неприятная ситуация, да, списать имущество на своих родственников. В этом случае это хороший ход?
Это худший ход, что есть. Потому что все эти сделки за три последних года отменяются очень легко, они затягивают дело, причем встает вопрос, а не преднамеренное ли это банкротство. В лучшем случае у вас управляющий просто эти сделки отменит, и имущество все равно реализует, в худшем случае вас просто не обанкротят, так как увидят признаки эффективного банкротства.
А вот часто встречается эффективное банкротство?
Ну, пару раз бывало. Если у человека есть признаки эффективного банкротства, я обычно за него не берусь, так как там не так все просто.
А признаки это какие? То есть это вычленяется, да, сразу?
Ну, видно, что я смотрю, когда беру справку, и вижу, что 2 года назад продал квартиру родственнику.
Угу.
и так далее, машину переписал. Иногда сильно изощряются, рисуют расписку там на брата, что я должен ему деньги, и потом якобы судебным решением он эту машину получил за долги. Но тут управляющий быстро проверит, была ли передача денег, ходили ли деньги по счету или просто в расписке подписаны, а деньги соответствуют ли цене машины. Пусть даже реально была продажа, но машина стоит 1 000 000, а продал он за 500 тысяч. Так делать нельзя. Все это в итоге отменится.
Ясно, то есть обмануть государство сложно?
Очень сложно. О случаях, как это сделать, я, естественно, говорить не могу. У меня бывают случаи, когда клиент мне сам не говорит, не знаю почему, сам не рассказывает, что у него что-то есть. А потом, когда обнаруживается катер, делает такие милые глаза, а я не знал. Хотя в форме есть этот пункт про маломерные суда.
Вы сейчас сказали, что спрашиваете, нет ли у банкрота заводика там какого-нибудь или маломерного суда.
Нет, обычно просто беру справку.
Хорошо, ну а вообще взаимоотношения с коллектором? Вот сейчас такая актуальная тема, так сложная проблема.
Очень проблемная тема. Особенно вот отличились сотрудники коллекторской группы «Сентинел» от Альфа-банка. «Сентинел, вы на меня не обижайтесь».
Не обижаться вам только, а вот вашим клиентам, например.
Ну, я обычно людям помогаю, все поясняю. Если что, звонки принимаю, с коллекторами говорю сам. Но бывали у меня нехорошие случаи, когда человек уже признан банкротом, а коллекторы все равно к нему делают выезды. Был даже случай неприятный, когда человек признан банкротом, а с него приставы умудрились взыскать деньги.
Вернули потом?
Я помню, я написал ей жалобы, она пришла, соответственно, с ними в отдел приставов. Я не в курсе, что там произошло, но она сказала, что через 4 дня деньги все вернулись к ней.
Хорошо, ну и напоследок все-таки давайте завершающий вопрос. Вот банкротство, а что дальше?
После банкротства?
Да.
Ну, в принципе, человек становится чистым, хоть и кредит новый не возьмет. Можно спокойно жить, работать, получать наконец-то пенсию без вычетов.
Угу. Ну, понятно, почему сейчас достаточно популярна эта процедура. Так что, друзья, как сказать, долги – это еще не меч, который над тобой повис, и все, теперь жизнь твоя становится. Потому что вы сами сказали, люди очень боятся долгов.
Ну, у меня был случай, когда особенно бабушки просто перед судом падали в обморок. У нас, к сожалению, у людей, особенно советские закалки, а таких банкротов много, у них очень сильный страх перед судом. Просто сидит у меня такая и плачет. И как же это так? Мне 60 лет, а я в суд пойду? Как будто, не знаю, позорная площадь какая-то.
Ну, ничего, я так понимаю, вот после нашего разговора с вами в этом нету. Если с человеком случилась такая неприятная история, то можно всегда все решить, друзья. Спасибо вам большое. В нашей студии был гость, руководитель юридической компании Дмитрий Филатов. Приятно было с вами пообщаться. И я напоминаю, что у нас еще 14.05 программа «Беседка», и сегодня будет руководитель театра «Птицы» Светлана Шанская. Так что, друзья, оставайтесь с нами на нашей волне.